Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: что общего между градостроительным кодексом и зимней олимпиадой в Сочи? Почему убили очередного ливанского политика? Как изменилось отношение России к Украине после Оранжевой революции? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Сегодня Госдума России обсуждает целую массу вопросов. Повестка дня запланирована столь обширная, что депутаты сочли неуместным выслушивать министра здравоохранения Зурабова и заранее перенесли правительственный час на другой день. К этому моменту Нижняя палата парламента приняла поправки к градостроительному кодексу, которые, по мнению экспертов, могут ни много ни мало повлиять на шансы города Сочи принять зимнюю Олимпиаду. Подробности у моего коллеги, корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича, который сейчас находится на прямой связи из Государственной Думы России. Данила, добрый день.
Добрый день, Виктор. Я вам больше скажу. Там не только возможности Сочи принять Олимпиаду, там вообще возможности любых мест в России при застройке их какими-либо жилыми или хозяйственными объектами принимать любые объекты, независимо от экологического статуса этой территории. О чем идет речь? Дело в том, что поправки в градостроительный кодекс, это не только поправки в этот кодекс, это еще и поправки в множество законов, почти 40, которые, по мнению тех, кто их поддерживает и инициирует, облегчают строительство в России, сокращают бюрократические процедуры и позволяют застройщикам приступать к прямой своей работе без заполнения массы бумажек. Экологи же говорят, что экологическая экспертиза и соответствие строительства экологическому законодательству полностью в России после введения этих поправок заменяется на экспертизу только градостроительную. Там 10 видов экспертиз объединяются в одну. И не экологические организации, а службы контроля за строительством только будут и смотреть, соответствует ли строящийся объект тем параметрам, которые заложены в эту одну экспертизу. Экологи говорят, что сразу же, конечно же, поскольку внимание уводится от конкретной экологической экспертизы, именно экологический аспект любого строительства будет ослаблен. Это раз. И второе, они говорят, что это коррупционная очень серьезная составляющая, потому что, по мнению экологов, государственные органы не будут способны вот такую объемную, одну большую экспертизу провести полностью. Это значит, что у застройщика никогда не будет полной уверенности, все ли у него соответствует всем нормам законодательства. И это такой крючок для застройщика. Так или иначе, в России накануне проходили пикеты и митинги с требованием не принимать эти поправки в градостроительный кодекс и другие законы, собираются подписи, начиная с Нижнего Новгорода, и собрано уже 15 тысяч против этого закона. Но это не помешало большинству Государственной Думы одобрить поправки в градостроительный кодекс и другие законы.
Спасибо, Данила. Я напомню, что сегодня в Государственной Думе России работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в столице Тувы, Кызыле, пройдет заседание Конституционного суда Тувы, который должен вынести заключение по механизмам формирования двухпалатного парламента. Это, по мнению властей, поможет, наконец, разрешить политический кризис в республике после выборов 8 октября. Подробности из Кызыла корреспондент «Радио Свобода» Александра Филатенко.
С запросом в Конституционный суд обратился первый вице-премьер тувинского правительства Александр Брокерт. Он просит, чтобы суд вынес решение о том, какой госорган должен созывать организационную сессию законодательной палаты, если отведенные Конституцией сроки 30 дней уже истекли. Напомню, что на прошедших 8 октября выборах в законодательную палату было избрано 27 депутатов, 15 от «Единой России» и 12 от «Российской партии жизни». Накануне оглашения официальных итогов выборов избирательная комиссия Кызыла вдруг отменила итоги голосования по четырем избирательным округам, в которых одержали победу выдвиженцы РПЖ. В знак протеста жизненцы не явились на первую организационную сессию, намеченную на 30 октября. Бойкотировали ее и в последующие дни, 1, 2 и 7 ноября. Не явились на сессию и 21 ноября. В заявлении заявлении, с которым они ознакомили журналистов, говорится: «Ни для кого не является секретом, что результаты выборов в Законодательную палату были перечеркнуты по политическим мотивам в угоду интересам главы республики и Единой России. Избирательное объединение партии жизни преднамеренно и незаконно лишили 4 депутатских мандатов, а жителей Кызыла – их представителей в Законодательной палате Великого Хурала». Это была уже 5-я попытка созвать организационную сессию Тувинского парламента. Договоренность о ее проведении 21 ноября была достигнута во время приезда в Туву полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. Депутаты от РПЖ согласились, но поставили условия. На сессию они явятся в полном составе после консультаций с лидером партии Сергеем Мироновым. Вернувшись в понедельник 20 ноября из Москвы, депутаты от РПЖ заявили об отказе принять участие в организационной сессии. Вот фрагмент заявления, которое сделала лидер тувинского отделения партии Зоя Сад.
Сергей Михайлович, призвав нас приступить к работе организационной сессии, тем не менее согласился с нашей оценкой произошедшего как грубейшего нарушения конституционных прав граждан и избирательного законодательства и рекомендовал нам добиваться восстановления справедливости и законности через судебные органы.
Власти республики надеются, что Конституционный суд поставит, наконец, точку в затянувшемся конфликте между депутатами, избранными в Законодательную палату Тувы от «Единой России» и РПЖ. Александр Филатенко для «Радио Свобода» из Кызыла.
Теперь главные международные новости последних суток. Мировое сообщество категорически осудило убийство ливанского министра Пьера Жмаэля. По мнению Соединенных Штатов, это акт терроризма и попытка запугать правящую коалицию в Бейруте. Об американской реакции Ян Рунов из Нью-Йорка.
Соединенные Штаты рассматривали Пьера Жмаэля как ключевого члена ливанского правительства и теперь опасаются, что его смерть значительно ослабит позиции премьер-министра Фуада Сеньоры в борьбе с просирийскими силами. По поводу этого убийства президент Буш сказал: «Мы поддерживаем демократическое правительство премьер-министра Сеньоры, и мы поддерживаем народ Ливана, который хочет жить в мире. Мы поддерживаем стремление ливанцев защищать демократию от попыток Сирии, Ирана и их союзников разжечь нестабильность и насилие в этой стране. Я призываю к полному расследованию убийства, к выявлению убийц и сил, стоящих за ними. Мы призываем международную общественность поддержать правительство премьер-министра Сеньоры. И лучший путь для этого, чтобы Совет Безопасности ООН принял все возможные меры для создания особого суда, связанного с убийством бывшего премьер-министра Харири. Те, кто заказал это и другие убийства, должны быть преданы суду. Я убежден, что Совет Безопасности ООН должен действовать, не откладывая. Ради мира мы должны осудить тех, кто подрывает молодые демократии и убивает во имя идеологии ненависти». Профессор-политолог из Пенсильванского университета Виланова Хафиз Малик сказал, что, естественно, американские официальные лица осуждают убийство, однако на этот раз вряд ли будут открыто обвинять Сирию, как это было после убийства другого лидера ливанских христиан Харири. «Я думаю, сейчас Соединенные Штаты слишком заинтересованы в скорейшем решении иракского кризиса и в выводе американских войск из Ирака. Для этого нужна помощь Сирии и Ирана. Ухудшать отношения с Сирией сейчас не в интересах Соединенных Штатов. Тем более, что Дамаск только что возобновил дипломатические отношения с Багдадом. Это считается очень обнадеживающим решением Сирии». Так считает Хафиз Малик, эксперт по ближневосточным проблемам, профессор университета Виланова в Пенсильвании. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье задержаны 11 человек, подозреваемых в нападении на гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством банкира Константина Мещерякова. В Нидерландах сегодня досрочные парламентские выборы. Подробнее об этих других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Американский час» и ее постоянные авторы и ведущие Александр Генис. Итак, программа «Американский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень» и сейчас к обзору российских газет. Почти уже неделя прошла с момента отравления бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко. И вот, наконец-таки, эта тема дошла до российских газет. Сегодня это фактически центральная тема российской прессы. И подробнее о публикациях моя коллега Валерия Шабаева.
По словам «Коммерсанта», интерес к беглому российскому чекисту, попавшему в больницу с жалобами на плохое самочувствие, разожгли, наконец, две детали. Медицинское подтверждение факта отравления и то, что расследовать происшествие будет специальное антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Еще больше международный резонанс дело Литвиненко получило после того, как им заинтересовалось администрация Соединенных Штатов Америки. Как сообщил журналистам официальный представитель Государственного департамента Том Кейси, в понедельник Вашингтон запросил у правительства Великобритании информацию о скандальном отравлении. По его словам, США пока не планируют обращаться за разъяснениями к представителям России. «Для начала нам необходимо получить информацию из Лондона», отметил господин Кейси. Источник «Коммерсанта» в Госдепе объяснил интерес США к Литвиненко тем, что дело это получило международный резонанс. В мире нет ничего, что не интересовало бы Госдеп. МИД Великобритании, а также разведки Ми-5 и Ми-6 пока воздерживаются от каких-либо официальных действий до первых результатов расследования Скотланд-Ярда. В заявлении британского внешнеполитического ведомства сообщается, что дело Литвиненко обсуждалось с российскими дипломатами, но лишь в формате замечания о высоком интересе к нему со стороны прессы. Западные СМИ более свободны в своих комментариях и выстраивают собственные версии отравления господина Литвиненко. В неофициальных комментариях западных экспертов крепнет мнение о том, что Александр Литвиненко стал жертвой российских спецслужб. «Это отравление напоминает почерк бывших чекистов в новых одеяниях», сказал «Коммерсанту» бывший глава Совета по разведке ЦРУ Фриц Эрмарт. Он вспомнил о трех отравлениях – Юрия Щекочихина, Анны Политковской в сентябре 2004 года и Виктора Ющенко, ответственность за которые пресса возлагала на Кремль. Впрочем, бывший разведчик считает, что желание многих обвинить Кремль в отравлении Литвиненко до проведения медицинской экспертизы преждевременно. «Слишком много разных людей могли это сделать. Кремль, друзья Кремля и его враги», сказал господин Эрмарт. Анализируя все высказанные в печати версии, газета «Гардиан» приходит к выводу о том, что Запад готов поверить в самые дурные новости о России и самые дурные намерения администрации Владимира Путина. Судя по всему, имидж России на Западе, в улучшение которого Кремль вкладывает столько средств, сейчас хуже некуда. И дело Литвиненко доказывает, что жесткая критика со стороны Запада СМИ – это не происки зарубежных политиков, а прочно сложившийся стереотип в общественном мнении на Западе, бороться с которым Кремль не в силах, заключает «Коммерсант». Что же на самом деле случилось с Александром Литвиненко? На этот вопрос пока нет ответа ни у кого, пишут «Известия». Но очевидно, что для ФСБ перебежчик Литвиненко представляет не больше интерес, чем неуловимый Джо, которого никто не ловит. Кроме того, чекистам покуситься на Литвиненко – это сделать такой подарок лично Борису Березовскому, который он сам себе не сможет купить ни за какие деньги. В свете истории с Литвиненко тезис о том, что убийц Политковской нужно искать за границей, уже не кажется фантастическим. И в списке тому, кому это выгодно, Березовский и те, кто нашел именно за границей защиту от российского суда. Недавно в Москве прошло совещание министров юстиции и внутренних дел Евросоюза. Одна из тем – пересмотр европейского законодательства в области выдачи преступников. Одновременно заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев в Лондоне подписывает меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Королевской прокурорской службой Англии и Уэльса. Похоже, положение Березовского, да и тех, кого Россия требует выдать по делу ЮКОСа, становится все более шатким. Им нужны доказательства того, что на родине их ждет расправа, пишут «Известия», такие как смерть либеральной журналистки и отравление врага Лубянки. Фамилию Березовский упоминает в «Коммерсанте» и депутат Госдумы, полковник запаса ФСБ Геннадий Гудков. По его словам, речь идет о борьбе за контроль над финансами опального олигарха. А Политковская, спецслужба и прочее – это гарнир, под которым подается обычная банальная разборка внутри окружения Березовского. Борьба за его деньги.
Спасибо, Валерия. Напомню, что сегодня обзор прессы российских газет подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня на Украине День свободы, вторая годовщина так называемой «Оранжевой революции». Как отмечает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, в отличие от прошлого года, в этот раз не будет ни праздничных концертов, ни торжеств.
Накануне Дня Свободы Юлия Тимошенко призвала лидеров «Оранжевой революции» не приходить на Майдан и не играть на публику. В первую очередь эти слова были адресованы президенту Украины Виктору Ющенко. Позицию Тимошенко пояснил ее соратник Александр Турчинов.
Это обидит и оскорбит многих наших граждан, которые знают реальную цену каждому политику. Если снова политик, который показал свою несостоятельность, да, не смог оправдать доверие людей, миллионов людей, которые вышли на тот же самый Майдан, сегодня будет выходить и праздновать юбилей не своими достижениями, не своей позицией, а просто, извините, словоблудием. Мне кажется, это как раз и есть вызов сотням, тысячам, миллионам людей, которые поверили и которые тогда победили.
Очевидно, прислушавшись к этим рекомендациям, организаторы отказались от официальных торжеств. На главной площади Украины не будет ни митинга, ни праздничного концерта. Здесь соберутся лишь немногочисленные участники «Оранжевой революции». Вера в перемены тех, кто два года назад мерзнул на Майдане ради прихода к власти «Оранжевой команды», сегодня сменилась глубоким разочарованием. Многие обещания так и остались невыполненными, продолжает Александр Турчинов.
К большому сожалению, Майдан для многих стал прикрытием неспособности соответствовать тем идеалам, которые там были провозглашены. То, что произошло в стране, в том числе решение Ющенко о назначении Януковича премьер-министром, попытка создать на базе коммунистов, регионалов и социалистов широкую коалицию с участием нашей Украины, партии Ющенко, это как раз и перечеркивает те идеалы, те позиции, которые были провозглашены. Фактически бандитам, против которых выступила нация, сегодня отдают власть. Если Ющенко не наберется мужества, не распустит парламент и не отправит в отставку это правительство, то я не исключаю, что вообще должность президента может быть ликвидирована, то, что и предлагают сегодня коммунисты вместе с регионалами.
Спустя два года после «Оранжевой революции» уже не так критично относятся к ней соратники нынешнего премьера Виктора Януковича, говорит депутат от партии регионов Тарас Черновил.
Как-то жестко выступать против тех людей, которые выходили на Майданы, у меня сегодня уже язык не поднимется. В конце концов, это было полезно и для нас.
Впрочем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко убеждена, что «Оранжевая революция» еще не закончена. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
После «Оранжевой революции» отношения России и Украины, несомненно, изменились. О том, в каком состоянии сейчас находятся эти отношения, размышляет эксперт центра Карнеги Николай Петров. Интервью у него взял мой коллега Максим Ярошевский.
Мне кажется, что определенно отношения, хотя и не находятся сейчас в пике отрицательном, но существенно хуже сейчас, чем они были до всех событий, связанных с «Оранжевой революцией». Мне кажется, причин много, и не только политических. Из неполитических причин важно то, что отношения настолько ухудшились в ходе и сразу после «Оранжевой революции», что для их улучшения нужно время, и к тому же этому улучшению никак не способствует то, что во многом по результатам «Оранжевой революции» российским руководством были пересмотрены отношения внутри СНГ и был сделан переход на существенно более такой прагматичный и рыночный, что ли, вариант этих отношений, то есть резкое повышение цен на газ и довольно жесткая позиция, которую при этом заняла Россия, и весь конфликт с этим связанный, естественно, не способствовал улучшению отношений, хотя сейчас, мне кажется, в ситуации, ну, относительной политической стабилизации в Украине, когда прошли уже выборы в Верховную Раду, когда не должны эксплуатироваться самыми разными политическими силами какие-то нюансы отношений с Россией, когда, в общем, к власти в качестве премьер-министра пришел тот кандидат, на которого Россия и в «Оранжевой революции» делала, до «Оранжевой революции» делала ставку, мне кажется, постепенно какая-то такая гораздо более прагматичная на уровне, по крайней мере, политических элит картина взаимоотношений с Украиной выправляется.
Можно ли делать какие-то прогнозы, когда более-менее стабилизируется обстановка между двумя странами? Через сколько времени? Вот вы говорили о том, что время требуется какое-то.
Мне кажется, сейчас рано говорить о какой-то стратегической стабилизации, поскольку после фактически выхода Украины из проекта единого экономического пространства, который формально сохраняется, но на деле уже никак не может быть без Украины реализован, Мне кажется, нужно время не только для того, чтобы на уровне отдельных людей чисто психологически исправить тот имидж, который несет сейчас Россия в Украине, и наоборот. Но и нужно значительное время для того, чтобы украинское и российское руководство смогли бы найти взаимоприемлемую базу развития двусторонних отношений, которые, понятно, не будут уже развиваться в том формате, о котором когда-то договаривались еще в конце правления Кучмы, но, тем не менее, понятно и другое, что Россия и Украина имеют так много связывающего их, что так или иначе они обречены на тесное и, можно надеяться, добрососедское существование. Но вот формат этого существования, новый формат дружеских отношений между этими двумя крупнейшими постсоветскими странами, он пока еще далеко не найден, и поскольку и в той, и в другой стране идут сейчас довольно быстро политические трансформационные процессы, да, в одном случае речь идет об изменении, отчасти восстановлении власти тех политических кланов, которые отошли от нее после Оранжевой революции, а в случае с Россией речь идет о подготовке к передаче власти. Мне кажется, что политически ситуация такая, что трудно ожидать каких-то таких прорывных решений в ближайшие, скажем, 2 года. А дальше, когда стабилизируется ситуация в России, когда дойдет до какого-то нового баланса сил ситуация в Украине, руководство там и тут сможет, можно надеяться, найти оптимальную форму двусторонних отношений.
А как вы считаете, можно ли нарисовать сейчас портрет России, который вот, что видит Украина?
С Украины Россия видится как гигантская, пользующаяся природной рентой и отчасти держащая руку на горле и промышленности, и бытового сектора Украины, страна, которая в силу разных политических неурядиц не в состоянии выдерживать какую-то единую стратегическую линию в поведении, и откуда доносятся постоянно заявления, воспринимаемые, по крайней мере, частью украинцев, как но проявление недостаточного уважения к их стране, к их государственности, а в ряде случаев как даже призывы к изменению границ.
С экспертом Центра Карнеги Николаем Петровым беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин. А речь пойдет о 70-летии со дня рождения Александра Гинзбурга, правозащитника, журналиста, автора «Белой книги». И в гостях у Владимира Бабурина бывший посол России во Франции Юрий Рыжов и вдова Гинзбурга Арина. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Я же продолжу программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей в середине часа. Нас ждут наши обычные рубрики, экономический обзор, новости науки и спорта, а также разговор об американском режиссере Роберте Олтмане.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье задержано 11 человек, подозреваемых в нападении на гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова. Пострадавший находится в больнице в состоянии комы. Возбуждено уголовное дело по статье причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам национальной ненависти. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством совладельца спецсети «Стройбанка» Константина Мещерякова во вторник вечером. Банкир был застрелен в центре столицы во дворе жилого дома. Госдума России проголосовала за перенос на весеннюю сессию правительственного часа с участием главы Министерства здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова из-за большой загруженности повестки Нижней палаты. Депутаты из фракции КПРФ «Родина» и ЛДПР не согласны с таким решением. В подмосковных Химках найдены тела 5 убитых мужчин, у всех разбиты головы. Одна женщина госпитализирована. По предварительным данным следствия, жертвами неизвестных стала группа бездомных. На Украине отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. В Катав-Ивановске Челябинской области в результате аварии третьи сутки без света остаются 12 тысяч человек. Число отравившихся суррогатным алкоголем растет. В одной только Иркутской области за минувшие сутки были госпитализированы 100 человек. В угольной шахте на юго-западе Польши, где во вторник произошел взрыв метана, спасательные работы приостановлены из-за угрозы повторного взрыва. Под землей блокированы 15 шахтеров. В Нидерландах сегодня проходят досрочные парламентские выборы. По опросам общественного мнения лидирует христианско-демократическая партия во главе с нынешним премьер-министром Яном Петером Балкененде. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Жмаэль был убит во вторник в пригороде Бейрута. Его машину обстреляли. Американское космическое агентство НАСА признало, что уникальный марсианский зонд, возможно, потерян безвозвратно.
В эфире «Свобода в полдень». Вчера стало известно, что в Лос-Анджелесе умер выдающийся американский кинорежиссер Роберт Олтман. Ему было 80 лет. За свой неповторимый стиль Роберт Олтман получил прозвище «американский европеец». Интересно, что, несмотря на более чем успешную карьеру в Голливуде, он получил своего единственного «Оскара» только в этом году, в 2006-м, причем это почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Буквально недавно в прокате прошла его последняя картина «Prairie Home Companion». Среди его работ «Игрок», «Нэшвилл», «Прет-а-Порте», «Госфорд Парк» и, конечно, знаменитейший телесериал «Полевой госпиталь Мэш». Роберт Олтман однажды сказал так: «Кинематограф – это шанс прожить много жизней». И вот его земная жизнь завершилась. Слово Борису Парамонову.
Вне всякого сомнения, Роберт Олтман был самой крупной фигурой американского кино после Орсона Уэллса. Но в отличие от Уэллса, он сумел полностью реализоваться. Его борьба с коммерческим Голливудом увенчалась успехом. Сам Олтман отнюдь не брезговал типичными голливудскими жанрами. У него есть и гангстерские драмы, и вестерны, и фильмы о сыщиках, наконец, комедии. Но он наделял эти жанры холодным реализмом. Представьте себе, что приключения Шерлока Холмса пишет Чехов. Вот такое действие оказывает Олтман. Олтман сделал 38 фильмов, но только немногие из них имели коммерческий успех. Первым успехом, пришедшим тогда, когда Олтману был 51 год, был фильм «Мэш», аббревиатура полевого армейского госпиталя. Действие фильма проходит во время Корейской войны. Этот фильм – нарочито грубая комедия. Война взята именно как комический абсурд. Публике это понравилось. Нельзя сказать, что Олтман прежде всего, если не единственным образом, суровый реалист. Нет, он самый настоящий и очень тонкий эстет. У него есть фильм «Папай», «Лупоглазый». Это имя популярного героя американских мультфильмов. В этой вещи Олтман взял живых актеров и наделил их пластикой деревянных кукол. Или возьмем другой фильм, имевший коммерческий успех, «Госфорд Парк». Принято считать, что это детектив с элементами социальной сатиры. Но можно увидеть его и по-другому, как пародию на кинодетектив, игру с формой детектива. Эта игра с киноперсонажами становится особенно ясной, прием умножается, когда появляется сыщик с повадками Жака Тати в незабываемых его картинах «Отпуск господина Юло» и «Мой дядя». Изысканный, искусный мастер Роберт Олтман делал не только тончайшие ювелирные изделия, но и создавал монументальные картины современности. Таков его лучший, великий фильм «Нэшвилл», эпос Америки, «Американская война и мир». Действие фильма разворачивается на традиционном фестивале песен в стиле кантри. Герой этого фильма – американский народ, народный океан, смыкающий свои волны над низинами повседневности. Из полиэстера и кока-колы создан образ великой страны, непобедимой Америки.
Роберта Олтмана вспоминал Борис Парамонов. Программу «Свобода в полдень» продолжит «Научная панорама», редактор рубрики Ольга Орлова.
Специалисты Пенсильванского университета разработали новый метод очистки сточных и промышленных вод. Вместо песка или угля в качестве фильтра предложено использовать отработанные резиновые автопокрышки. Для производства фильтров их нарезают на куски, измельчают до определенного размера, извлекают остатки металлического корда и промывают. Фильтры пассивной очистки на основе резины работают дольше, и вода проходит через них значительно быстрее, поскольку, в отличие от традиционных фильтров на песчаной и угольной основе, они медленнее забиваются. взрываются частицами грязи. Ожидается, что новый метод очистки внесет также большой вклад в улучшение экологии за счет утилизации использованных автопокрышек. Онкологи из университета Рокфеллера обнаружили, что так называемые дендритные клетки, являющиеся частью иммунной системы млекопитающих, способны изменить биологию раковых клеток. Изучая множественную миелому, раковое заболевание, при котором происходит неконтролируемое деление плазматических клеток в костном мозге, ученые заметили, что добавление дендритных клеток в культуру опухолевых клеток миеломы вызывает десятикратное увеличение скорости роста раковых клеток. Кроме того, дендритные клетки способствовали росту колоний раковых клеток лимфом и легочных опухолей. Специалисты также определили, что дендритные клетки способны включать и обратное развитие клеток миеломы. Это означает, что состояние раковых клеток не является необратимым. Биологи из института имени Джонаса Солка показали, что процесс регенерации у позвоночных находится под контролем мощной белковой сигнальной системы. В результате ее активирования, например, у цыплят, снимался барьер, запрещающий регенерацию тканей у птиц и млекопитающих. Затем у птенцов развивалось нормальное крыло взамен удаленного. Включая и выключая несколько основных генов, ученые добивались у некоторых видов позвоночных изменения способности к регенерации кровеносных сосудов, костей, мышц и кожи. В штате Юта прошли испытания модернизированного ракетного двигателя FSM-13, многоразового твердотопливного ускорителя для космического корабля Space Shuttle. Основными целями испытания являлись определение оптимальных режимов съемки во время ночного запуска пилотируемого комплекса и сбор данных о работе двигателя. Для этого во время теста специалистами НАСА велась запись на 31 видеокамеру. Новый ракетоноситель предполагается использовать для разгона пилотируемых космических кораблей «Орион», которым предстоит совершить посадку на Луне.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Самары вас познакомит корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
9 ноября на заседании Самарской городской думы предполагалось рассмотреть отчет о исполнении бюджета города за 9 месяцев. Однако вопрос был снят с повестки дня из-за непроработанности, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». По словам Сергея Арсентьева, первого заместителя главы Самары, команда бывшего мэра Георгия Лиманского допустила перерасходование бюджетных средств, финансируя муниципальные институты. Управления. Из-за этого дефицит бюджета Самары составляет сегодня 300 миллионов рублей. Глава Самары Виктор Тархов считает, что для уменьшения расходов казны нужно существенно сократить аппарат мэрии. Бюджет Самары должен существовать за счет самоокупаемости, а не за счет многочисленных дотаций от областных и федеральных властей, заключает самарский выпуск «Коммерсанта». В новой структуре администрации Самары у глав районов будет гораздо больше полномочий, чем при Георгии Лиманском, пишет самарское обозрение. Районные администрации получат собственные бюджеты и больше самостоятельность. К участию в жизни города вовлекается крупный бизнес, поддерживающий поход нового мэра во власть, сообщает самарское обозрение. Тему муниципальной власти продолжает еженедельник «Репортер», сообщая, что депутаты городской думы Самары инициировали проверку действий бывшей администрации по продаже муниципального имущества. Эти события могут привести к серьезным изменениям на самарском рынке недвижимости. Депутат Александр Шатухин сообщил в интервью изданию, что по плану приватизации в этом году была предусмотрена продажа 322 объектов, от реализации которых бюджет Самары должен был получить 572 миллиона рублей. Однако депутаты провели проверку и выяснили, что фактически за первое полугодие был приватизирован 71 объект на сумму 170 миллионов рублей, что составляет 32% от предусмотренной бюджетом суммы. Депутаты обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность приватизации имущества за последние полгода. На аукционах по продаже муниципального имущества продавались земельные участки под жилищное строительство. Если прокуратура выявит нарушения и начнутся процессы по расторжению сделок о продаже муниципального имущества по заведомо заниженным ценам, десятки фирм, занимающихся жилищным строительством, могут стать банкротами, информирует репортер. Бывший мэр Самары Георгий Лиманский обратился в суд промышленного района с иском, в котором просят признать недействительными результаты выборов мэра, пишет «Самара сегодня». В заявлении Лиманский отмечает, что в промышленном районе были зафиксированы факты подкупа избирателей. В суде журналистам издания сообщили, что заявление принято и передано передано в производство, однако дата его рассмотрения пока не назначена, поскольку истец предоставил суду не все необходимые документы. Обращение Георгия Лиманского в суд позволит ему вновь привлечь к себе внимание, теперь уже в преддверии выборов депутатов губернской думы, назначенных на март следующего года. Подытоживает Самара сегодня. В фирменном поезде «Жигули» Самара-Москва с нового года появятся мужские и женские купе, информируют «Самарские новости». Пассажиры получат возможность выбрать билет в мужское, женское или смешанное купе, рассказывают «Самарские новости». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в России впервые проводятся экспериментальные биржевые торги природным газом. В газовой индустрии доминирует государственная монополия, тем не менее, как полагают эксперты, даже она заинтересована в биржевых торгах. Тему продолжит мой коллега Сергей Синенский.
Сама по себе идея биржевой торговли тем или иным товаром предполагает не только определение справедливой цены, которая должна отразить соответствие спроса на этот товар и его предложения, но и конкуренцию поставщиков. Однако более 90% всего российского газа добывается сегодня государственной монополией, ей же принадлежат все газопроводы, а также монопольное право экспортировать газ. В таких условиях сколь эффективной может оказаться биржевая торговля газом? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
С учетом того, что газовая биржа предполагает предоставление доступа независимым производителям в полном объеме, то есть столько же газа, сколько будет поставлять «Газпром», столько же на биржу могут представить и независимые производители, я полагаю, что в данном случае этот механизм может быть достаточно эффективен, и своего рода конкуренция между «Газпромом» и независимым производителем все-таки будет иметь место.
Новый биржевой рынок газа называют рынком 5+5, имея в виду, что здесь ежегодно по 5 миллиардов кубометров смогут продавать и «Газпром», и независимые производители газа в России. В целом это менее 3% внутреннего потребления газа в стране сегодня. Тем не менее, газопроводы, по которым предстоит доставлять потребителям купленный на новой бирже газ от независимых производителей, по-прежнему принадлежат «Газпрому», а сама монополия стремится выкупать газ у независимых поставщиков еще у скважины, по ценам, которые эксперты оценивают вдвое ниже даже тарифов для населения. Аналитик МДМ банка Андрей Громадин.
Во-первых, «Газпром» взял на себя обязательство предоставлять доступ по прокачке 5 миллиардов кубометров, которые отписаны независимым производителям. Во-вторых, «Газпром», хотя и заинтересован в покупке газа у независимых производителей по низким ценам у скважины, но предоставляет им возможность продавать по ценам, несколько превышающим внутренние тарифы, чуть менее чем половины добываемого газа.
Дмитрий Мангелев.
Безусловно, газ, который будет продаваться на бирже, будет поставляться по транспортной системе «Газпрома», однако с учетом того, что «Газпром» сам в первую очередь заинтересован в том, чтобы газовая биржа начала работу и работу эффективную, с одной стороны, а с другой стороны, «Газпром» заинтересован в том, чтобы газовые производители независимые добывали как можно больше для поставок на внутренний рынок. Я думаю, что здесь, именно в данном вопросе, проблема трубопроводов все-таки не должна стать.
Следует ли ожидать, что спрос на рынке газа 5+5 окажется значительно выше, что в свою очередь определит большее превышение здесь свободных цен над регулируемыми тарифами? Андрей Громадин.
Будет некая дифференциация в подходе к потребителям. Скорее всего, в биржевых торгах будут участвовать промышленные потребители. Фактически, даже если регулируемые тарифы вырастут в течение ближайших 2-3 лет до, может быть, 60 где-то долларов, то есть шанс, что цены на бирже могут вырасти и до 90-100 долларов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефтегазовой индустрии Андрей Громадин, МДМ Банк, и Дмитрий Мангелев, инвестиционная компания «Проспект».
Подробнее о сегодняшних экономических новостях чуть позже, а сейчас в Москве 12:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье задержано 11 человек, подозреваемых в нападении на гражданина Киргизии. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством банкира Константина Мещерякова. В Нидерландах сегодня досрочные парламентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и вот теперь очередь экономической панорамы. Ее подготовил Иван Трефилов.
Объем ВВП России в октябре вырос на 8,2%, а с начала года на 6,8% по сравнению с аналогичными показателями 2005 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу министерства, в 2006 году объем российской экономики должен увеличиться на 6,6%. Однако его представители уже заявляли о том, что оценка роста ВВП страны может быть скорректирована до 6,7-6,8%. Сегодня в России проходят первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Как ожидается, решение о перспективах биржевой торговли газом на внутреннем рынке правительство страны примет осенью 2007 года. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних 40 до 90 долларов за 1000 кубометров, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он также заявил, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень. Однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков к 1 октября 2006 года увеличилась на 1,5% по сравнению с 1 июля и составила 14,42%, говорится в материалах Центрального банка. Сейчас в России действует примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, главное на сегодня — это вчерашние события, конечно же, такая метаморфоза, которая неожиданно произошла с футбольным клубом ЦСКА. ЦСКА был фаворитом и лидером своей группы в Лиге чемпионов. И буквально вот после одного матча, конечно же, аутсайдером он не стал, но однако все стало запутаннее и, так скажем, ЦСКА имеет шансы теперь уже и не попасть в следующую стадию Лиги чемпионов, поскольку он проиграл Порту 0-2 на своем поле. Я думаю, что это главное сегодня, не так ли?
Да, конечно, матч ЦСКА-Порту, несомненно, был главным событием вчерашнего дня. И пусть об этой игре расскажет наш корреспондент Игорь Швейцер. Он вчера был на месте событий.
Предположить, что хозяевам поля будет тяжело в матче против Порту, можно было и до матча. И об этом, пусть и другими словами, говорили накануне и тренер гостей Жезуалдо Феррейра, и их капитан Лучо Гонсалес. Однако даже они вряд ли надеялись, что исход матча их команде удастся предрешить уже на самых первых его минутах. ЦСКА начал в самых худших традициях другого российского участника Лиги чемпионов «Спартака». Практически первая атака соперника вызвала неразбериху в обороне и закончилась голом, забитым одним из самых талантливых португальцев Рикардо Куарежмой. Сказать, что это нарушило планы хозяев на игру, значит ничего не сказать. Они, привыкшие к вязкому футболу, построенному на прессинге и организованной игре в обороне, в один момент лишились практически всех козырей. Порту отдал им территорию, но не отдал инициативу, и в итоге хозяева получили запредельный по их меркам контроль над мячом. Однако что с ним делать, они толком не знали. Во многом виноват в этом был соперник, не сломившийся под яростным, но бесхитростным натиском ЦСКА. Оставались лишь стандартные положения, с которых, собственно, ЦСКА и забил все два своих гола в Лиге чемпионов. Но в этот день мячу было не суждено попасть в ворота соперников-армейцев. преимущество Порту и в технике, и в скорости, и в организации игры было вчера подавляющим. Особенно после того, как травмированного Дуду почему-то заменил молодой дублер Кирилл Кочубей, а не кто-нибудь из более опытных футболистов. Поэтому второй гол Порту, с издевательским спокойствием забитый Лучо Гонсалесом после очередного провала в обороне ЦСКА, воспринимался уже как закономерность. Отдадим должное болельщикам ЦСКА. Они верили в команду, очень сильно ее поддерживали, и лишь немногие покинули трибуны до финального свистка, данного арбитром матча Киросом Вассаросом. Итак, настало время анализа. Слово тренеру победителей Жезуалду Феррейре.
То, что мы забили гол уже на второй минуте игры, безусловно, стало для Порту подарком судьбы. Такие голы всегда позволяют команде обрести уверенность в своих силах. И после этого мои молодые подопечные заиграли действительно здорово, и фактически ЦСКА ничего не удалось создать в первом тайме. Однако бороться с агрессивными атакующими игроками соперника, нейтрализовать их было непросто, и следствием этой борьбы стали три желтые карточки, полученные нашими ключевыми футболистами в течение 30 минут. Именно эти карточки повлияли на дальнейшую игру Порту, потому что позволить себе остаться вдесятером в таком важном матче мы не могли. Армейцы, благодаря большей осторожности предупрежденных футболистов, смогли в дальнейшем немного выровнять игру, но хватило их ненадолго. Они быстро устали, а я провел удачные и своевременные замены, и свежие молодые игроки Порту продолжали удачно контратаковать. Я доволен своей командой, как индивидуальной игрой каждого, так и в целом. И вот теперь-то как раз уже можно подвести предварительный итог борьбы в нашей группе. Теперь Порту для выхода из группы хватит и очка в домашнем матче с Арсеналом. Но мои мысли уже не о Лиге чемпионов, а о ближайшей игре чемпионата Португалии против Белененсиша. Тем не менее, я могу отметить, что после неудачного старта в Лиге чемпионов, после ничьей дома с ЦСКА и поражения со счетом 0-2 в гостях от Арсенала, мы добились трех побед подряд. Это, конечно, придало Порту уверенности, как и то, что мы забили много мячей. И вообще, я считаю, что перспективы у моей команды хорошие.
Так говорил после победы над ЦСКА тренер Порту Жезуалдо Феррейра. А вот то немного, что поведал журналистам Валерий Газаев.
Я думаю, что победа, наверное, Порту абсолютно закономерная, с чем я ее поздравляю, эту команду. Что касается нашей игры, то, конечно, мы играли не лучшим образом. Я думаю, что мы просто физически не восстановились. Поэтому вот, к сожалению, волей календаря, значит, который у нас был, значит, после дальнего перелета, сегодня команда не лучшим образом выглядела функционально. Отсюда, наверное, и тот брак, который был. Значит, и, безусловно, силы не безграничны. Поэтому, я думаю, победа сегодня Порту абсолютно закономерна.
Надо признать, что послематчевый комментарий тренера ЦСКА Валерия Газаева справедлив, но лишь отчасти. Возможно, многие сочтут ниже следующую мысль, притянутую за уши к результату, но отказываться от нее, тем не менее, не буду. С ЦСКА случилось то, что должно было случиться рано или поздно. И в этом нет никакого злорадства, это просто констатация факта. Конечно, внес свою лепту в поражение от Порту и нелегкий перелет на Дальний Восток. Но это частность, картина она не меняет. Когда команда сильно зависит от двух-трех ключевых футболистов, не очень разнообразна в атаке и не безгрешна в обороне, да к тому же и не имеет толком резерва, ее перспективы на серьезном европейском уровне более чем сомнительны. И поражение ЦСКА от Порту лишь более резко очертило проблемы нового чемпиона России, превратив его из реального лидера группы в виртуального соискателя одной из двух путевок в дальнейшую стадию Лиги чемпионов.
Таково мнение о вчерашнем матче Игоря Швейцера и его собеседников, главных тренеров Порту и ЦСКА, Жезуалдо Феррейра и Валерия Газаева. Теперь о результатах игр в других группах. В группе Е оба матча завершились в ничью. Стяо Динамо Киев 1-1, Реал Леон 2-2. У Леона 13 очков, у Реала 10. Эти команды обеспечили себе участие в плей-офф. Стяо набрал 4 очка, Динамо 1. В группе F Селтик обыграл на своем поле Манчестер Юнайтед 1-0. Бенфика тоже дома выиграла у Копенгагена 3-1. Селтик и Манчестер Юнайтед набрали по 9 очков, у Бенфики 7. Копенгагена 4. В группе H Лиль и Андерлехт сыграли в ничью 2-2, а ЕК в домашнем матче оказался сильнее Милана 1-0. Но Милан, еще в прошлом туре обеспечивший себе место в плей-офф, остался лидером группы. У него 10 очков, у АЕКа 7, у Лиля 6, у Андерлехта 3. Ну а в группе G, где играет ЦСКА, положение таково. У Порту и Арсенала, который дома выиграл у Гамбурга 3-1, теперь по 10 очков. У ЦСКА осталось 8, и у Гамбурга очков по-прежнему нет.
Наташа,
Я думаю, что тут уместно нашим слушателям сказать, что мы не будем приводить вот эти многочисленные критерии, по которым определяется победитель при равном количестве очков, но все-таки нужно заметить, что, скорее всего, если три команды в этой группе ЦСКА наберут по 11 очков, а это вполне возможно, то, тем не менее, я боюсь, что ЦСКА все равно не попадет в следующую стадию Лиги Чемпионов, поскольку у него дополнительные параметры, насколько я знаю, хуже, чем у Арсенала и Порту.
Да, Виктор, это так, поэтому даже победа над Гамбургом не может гарантировать ЦСКА выход в следующую стадию Лиги Чемпионов. Ну, будет играть в Кубке УЕФА, может быть, у него там что-то больше получится. Ну, а теперь несколько слов о последних событиях в Японии, где проходит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Так, там к этому моменту сыграны некоторые матчи заключительного тура первого группового этапа. Первое поражение потерпел лидер группы «Б» Германия, уступившая Бразилии 0-3. С таким же счетом Тунис выиграл у Казахстана, Сербии, Черногории, у Канады и США, у Ирландии. Счет 3-1 был в матчах Пуэрто-Рико, Китай, Болгария, Чехия, Аргентина, Египет и Франция, Куба. И сейчас сборная России играет с командой Южной Кореи. Счет по партиям пока 2-0 в пользу россиян. Во вторник в четвертом туре группового этапа баскетбольного кубка УЛЕП обе российские команды одержали домашние победы. «Уникс» в овертайме выиграл у мадридского «Реала» 194. «Химки» взяли верх над берлинской «Альбой» 82-77. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в центральном матче 27-го тура ЦСКА и «Акбарс» сыграли в ничью 2-2. «Акбарс» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, у него 53 очка, и вслед за ним идут «Авангард» 48 и «Сибирь» 47. Но эти команды свои встречи тура проведут сегодня. Также сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи еще в четырех группах. Футболисты «Спартака» в Москве сыграют с соперниками из Баварии. В Евролиге «УЛЕП» сегодня начнется пятый тур. «Динамо» будет принимать французский «Лиман». И, наконец, в Японии на чемпионате мира в ближайшее время завершатся три последние игры первого группового этапа.
Спасибо, Наташа. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. А я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Никитин, продюсер Дмитрий Налитов. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире, конечно же, «Радио Свобода», программа «Образование», ее автор и ведущий Александр Костинский. И сегодня речь пойдет о проблемах экологического образования и воспитания школьников. Итак, программа «Образование» с Александром Костинским в 13:07. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы пришли в Афганистан, потому что проблема Афганистана стала мировой проблемой.
Матери Беслана намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба.
Речь идет о вложениях в экономику Вьетнама миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Его жертвами стали пациенты в возрасте от 40 до 94 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.